Киноблог.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов, и в этом выпуске мы поговорим о современных трендах в кино, о чем сейчас принято снимать, что актуально в Голливуде, на территории СНГ, у нас в Кыргызстане, и поговорим об этом с нашим уже хорошим знакомым, другом, режиссером и сценаристом Найзабеком Садыковым. Привет, Найзабек.
Добрый день, Нурбек.
Рад тебя видеть. Смотри, сейчас... Ну, за последние несколько лет в Голливуде произошли большие изменения. Это начиная с Мету и отстранением от всех дел Харви Вайнштейна, безотносительно к нему как к личности и к его поступкам. Они, конечно же, отвратительные, тем более суд это доказал. Но этот человек, который сделал современный Голливуд очень актуальным и сделал звездами больше половины современных звезд кино. Ну, сейчас уже начали появляться новые. И с тех пор Голливуд штормит то в одну, то в другую сторону. И непонятно, то мы делаем кино исключительно diversity, с учетом там всякого рода меньшинств, или мы делаем жесткие ответы, там, например, ну, это принято так, там, чисто мужскому кино, вроде Джона Уика. И за последние полтора года появилось очень много фильмов с ответом Джону Уику, как с мужчинами в главной роли, так и с женщинами. И, естественно, мало что достигло такого же успеха, как тот же самый Джон Уик. И интересно, что Джон Уик перезапустил карьеру Киану Ривза, и вот буквально в декабре мы получим новую «Матрицу». А с другой стороны, сейчас начинает казаться, что вот эти тренды, которые насильно внедряются в Голливуд, они не работают вот внезапно, потому что все вот эти фильмы с ответами на Джону Уику, они все проваливаются один за другим, в основном, когда дело касается почему-то женским ответом на Джона Уика. Всякого рода вот взрывная блондинка, красотка на взводе, пороховой коктейль, это тоже про сильных независимых женщин, киллерш, которые мстят там всему миру за какие-то вещи, но самый удачный из того, что я смотрел, это «Кейт», это нетфликсовский проект, про, ну, там то же самое, ее главную героиню травят, ее играет Мэри Элизабет Уинстед, ее травит японская мафия, якудза, и она через-через достигает в итоге того человека, который ее отравил, и получается, она мстит, но и себя не спасает, и это тоже один из плюсов этого фильма, потому что не придумают, скорее всего, продолжений. Вторая вещь, тоже связанная с этим, я очень удивился. После того, как вышел последний «Бонд», «Не время умирать», с самого начала, мы в прошлом или позапрошлом подкасте об этом говорили, с самого начала съемок этой картины, практически до последнего момента, оно сопровождалось сплошными проблемами. То они анонсировали, что Бонда будет играть чернокожая женщина, то, что Дэниел Крейг, он, это его последний фильм, и он передаст там 007 позывные вот, девушке или чернокожему актеру, и вот это все. И до сих пор люди, оказывается, спорят о том, будет ли Бонд чернокожей женщиной. Но на самом деле Барбара Брокколи в одном из интервью сказала, что давайте отстанем от Бонда, и пусть он будет мужчиной, но будем снимать, никто не мешает вам придумывать и снимать фильмы про женщин, супергероинь, про женщин-суперагентов, и все то же самое. И исходя вот из вот этого всего, я делаю такой вывод, и я не знаю, вот Найзабек, мы с тобой сейчас обсудим, я делаю такой вывод, что неважно, вернее, не нужно акцентировать внимание, если ты снимаешь кино, особенно блокбастер, вбухивая туда огромные деньги, не нужно акцентироваться на том, что это будет на каких-то физических вещах, что главный герой у тебя будет просто ну, строить кино вокруг идеи, что у тебя главная героиня или главный герой — это представитель какого-то меньшинства, и мы будем акцентировать внимание исключительно на этом. Вот расскажи, как сценарист, как нужно придумывать главного героя, и насколько важно, кем это, кто это будет? Женщина, мужчина, чернокожий, азиат, европеец, может быть, с какими-то физическими недостатками.
Я начну с того, что на самом деле все начинается с идеи, да, что ты хочешь сказать. Но мы видим сейчас современные тренды, куда они клонят. Они берут тем, что оправдываются перед меньшинствами, они, их включают обязательно. Это вот отношение темнокожим в Америке, да, вот эта месть за рабство. И на фоне того, чтобы оправдаться перед меньшинствами и перед темнокожими, теряется качество картины. И сейчас кино превратилось в политическое оружие. Если раньше мы шли в кино получать удовольствие, теперь идем как бы восполнить свои недостатки. Чисто мое мнение относительно к меньшинствам такое. Кино делается и снимается для массового зрителя. И тут уже в названии меньшинства оно не располагает к тому, чтобы делать массовый фильм, массовое кино о них и для них. Это уже заведомо проигрышный момент в прокате физическом и в популяризации этого фильма. Ко второму моменту, к кризису идей в мировом кино, оно началось еще с 2010 года, шли слухи, что кино пришел в тупик, и мы помним с тобой, начались перезапуски каких-то старых фильмов или спин-оффы каких-то, да? Вот кризис идей довела людей до такой степени, кинодеятелей до такой степени, что они уже начали анонсировать любые популярные фильмы, но уже с участием главной роли темнокожего человека, если даже не располагая темнокожести, да? Например, тот же Бонд. Это английский
супершпион.
Получается, он англичанин, не темнокожий. Также вот мы недавно, я с тобой делился новостью, что Marvel запускает...
Да, DC.
DC запускает Человек-паук. DC же сейчас.
А, да? Человек-паук?
Человек-паук, да. Перезапускает Человек-паук. А. Это, ну, перезапускает имеется в плане пока еще благо комиксов, где Человек-паук сам, да, Питер Паркер, является гомосексуалистом.
А, нет, ты путаешь с Суперменом, это DC.
Нет, Человек-паук, я тебе делился. Человек-паук перезапускается как комикс в бумажном обертке, да, перезапускается, что он уже, ну, не Питер Паркер, который любит девушку, я уже
Мэри
забыл,
Джейн.
Мэри Джейн, теперь он любит своего друга, и у них отношения. И в этом, и если идти вот по такому тренду, мировому кинематографу скоро наступит конец, и мы все уйдем
в андеграунд,
либо мы уйдем все в сервис, Netflix, на онлайн, где
на
стриминговый сервис, где допускаются любые темы, потому что они берут количеством и временем, не свежестью идей. Да? Свежесть идей уже не будет никогда, мне кажется. Один из последних удачных моментов, это вот то, что ты говорил, Джон Уик. Джон Уик был свежей идеей, которая породил очень много клонов, очень много всяких похожих тем, но они не повторят уже популярность Джон Уика, потому что она была на тот момент оригинальной. Оригинальной в плане повествования, в плане героя, в плане кино.
В плане продуманности этого
продуманности мира, да, внутреннего. До этого, конечно, были наподобие Джон Уика вот, киллеры, которые мстят за смерть там близких, но они продумали, что до такой хорошей степени, что мы приняли этот мир очень хорошо. И допускаем, что такой мир возможен, потому что есть такое понятие, да, мировое правительство, которое управляет, кукловоды, которые управляют миром. А Джон Уик показал это вот в своем фильме, и оно очень хорошо зашло в рынок и в сознание людей. Даже три части они сняли, и все три части хороши.
По-своему, каждый из них. Я с тобой согласен, и ты упомянул комиксы. По поводу комиксов, очень хорошо, что вот как раз в 2010-х годах началась волна экранизации именно комиксов, и все начал «Железный человек» в 2008 году, когда получилась очень удачная, очень хорошая экранизация, которая, опять же, перезапустила карьеру Роберта Дауни-младшего, сделала из Джона Фавро экшен-режиссера и подняла Marvel на сегодняшний день на такую высоту, что их главный оппонент DC до сих пор не могут догнать, и они экспериментируют в разных жанрах. Но тут отчасти с тобой не соглашусь по поводу кризиса идей, потому что комиксы — это же тоже вот написанное на бумаге, у них у всех есть первоисточник, и они позволяют как угодно пользоваться этой вселенной, потому что вот буквально недавно на Disney Plus вышла серия мультфильмов, называется «Что если?», и ставят героев уже знакомых персонажей, сюжеты, но в разные ситуации, как, вот одна серия называется, например, «Что если зомби?», где практически все мстители превратились в зомби и существуют в таком мире, и оказывается, что именно они и стали причиной зомби-апокалипсиса вот в этой вселенной. И комиксы эти хороши. Другой прекрасный пример удачного запуска, вернее, неудачного запуска, а новой идеи и нового прочтения — это «Джокер». Отличный фильм, с очень глубокий, с отлично продуманным психологизмом главного героя и то, на что повлияло. И плюс еще они задели там тренды современные про там тоже правительство Америки, про полицейское государство, про все вот это и про там тех же самых политиков, про их обещания, невыполнение обещаний.
Да, они показали, что аттракционное кино можно делать серьезным, да? На грани артхауса, грубо говоря. И оно перезапустила очень много вещей. Они будут сейчас все популярные комиксы делать уже с точки зрения артхаусности, я не знаю, вот какой-то странности, уже без аттракционов. Например, Джокер же никогда не был главным героем. Никогда да, не был протагонистом, да, имею в виду. Он был всегда антигероем, он всегда был темной стороной мира сего. В этом плане они попытались оправдать антигероя, выводя его на уровень протагониста. И мне кажется, у них получилось. Просто мы знали Джокера, злого такого психа, но мы не знали, откуда он такой, почему он стал таким.
Долгое время это было его фишкой,
да,
что никто не знал, откуда он появился, и он в фильме Нолана же каждый раз всем рассказывал новую историю своего происхождения. Бёртон в свое время немножко приоткрыл, но это, по-моему, не взято из комиксов, когда Джокером оказался именно тот человек, который убил родителей Брюса Уэйна.
В этом плане мне очень понравился этот Джокер, потому что я сам как бы к этому стремлюсь. Вот помнишь мой фильм, вот, прошлую среду, да, был показ по КТРу «Мурат», да? «Мурат», он...
В рамках «Альманаха», посвященного 2020 году.
В 2020, снятый студией «Ситилаб», профинансированный Интерньюсом. Там мой главный герой, он такой...
Неоднозначный.
Открытый негодяй, да, скажем. Он свои все недостатки как бы...
Выливает на своей жене,
на своих детях. Но я там ищу ответ, почему он таким стал. Не потому, что он выпивает алкоголь, не потому, что он любит бить, я не знаю, ну, любит господствовать, да? Но я попытался поискать причину, откуда растут уши, да? И мне кажется, удалось мне, ну, не знаю, сам себя не хвалить не принято. Также вот, почему говорю, тренды на такие фильмы, как вот «Джокер», да? Он открыл дорогу к такому глубокому изучению главного героя, кем бы он ни был, и оправдать его в этом смысле. Фильмы, которые сейчас выстреливают, вот, например, до 2010 года, ты упомянул Вайнштейна, он позволял режиссерам, новичкам или там нонейм режиссерам делать эксперимент. И на этом эксперименте кто-то выстреливал, тот же Тарантино, да? Сейчас, после 2010 года, идет тренд такой с опаской, да? С опаской ко всему относимся, и мы перезапускаем знакомые уже зрителям темы. Мы уже не можем экспериментировать, новые темы делать, новые, я не знаю, новые сюжеты придумать, потому что это опасно. Кого-то можно задеть, опять же, тех же вот меньшинств, тех же вот темнокожих, мы можем задеть, и это опасно с точки зрения маркетинга, да, зарабатывания денег. Поэтому они перезапускают привыкшие уже нам, как бы, зрителям знакомые темы. И хочу сказать еще чуть-чуть об Джон Уике, почему она стала популярной. Потому что Джон Уик сделан в чистом жанре. Чистый экшен-жанр. Нету там уже комедии, нету трагедии. У него чистый жанр, у него задача показать экшен, брутальность, все. Раньше, помнишь, вот Джеки Чановские фильмы, да? Там была трагедия, там была комедия, там был экшен, вот это все.
Да, Джеки Чан этим и славен, да.
Коктейль жанров. Оно закончилось, по-моему, с Rush Horse, да, вот это, час пик.
Час пик, ага.
Потом еще китайский полдень, да, или
шанхайский полдень, да.
Тоже смесь такого. Но сейчас уже не актуально это поднимать, потому что зрители уже как бы перестроились, да, мы уже воспитали совсем иных зрителей, которые будут говорить, почему именно мужчина бьет всех, короче, почему не женщина. Rush Horse уже невозможно снять. Если даже мы перезапустим, там хорошо, Крис Такер есть темный актер, но он должен быть либо трансгендером, либо женщиной, потому что один мужчина не может как бы нести на себе груз такого спасателя. Вот это хотел сказать.
Но я тебе могу возразить, вернее, даже согласиться с тем, что мы говорили в начале, и возразить тому, что ты сейчас сказал в конце. Кино ведь, как и любое искусство, художественное произведение, в первую очередь, оно должно строиться же на истории. И, например, вот я думаю, что ты согласишься, что фильм «Харви Милк» — это отличный фильм. Фильм «Горбатая гора» — это тоже хороший фильм, интересный, о нем интересно смотреть, без относительно того, как мы относимся там, к гомосексуалистам. Но, тем не менее, это серьезная, хорошая драма. Она не преследует цели выставлять вот на первый план, что вот у нас есть такие персонажи, и вот живите с этим. Там же главная цель — рассказать историю, как они стали такими. И можно вспомнить еще множество примеров такого кино, где это все связано с историей. Вот, например, помнишь прекрасный фильм «Я люблю тебя», Филипп Моррис? Он очень смешной, очень увлекательный. И он тоже же не выпячивает на первый план его ориентацию. Он просто рассказывает историю этого человека.
На самом деле ты не прав, там именно выпячивает любовь их. Любовь двух мужчин за решеткой и на свободе.
Да, но оно же построено на истории. То есть фильм
оно
же
построено на их отношениях, не на другом.
Но этот фильм же не придуман на базе того, что а что мы можем сделать с персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации? Там есть база. Или он не делает, он не берет, например, Джона Уика и не говорит, что «а давайте мы посмотрим, как бы он себя повел, если бы он был там таким или сяким». Я про то, что сейчас почему-то вместо того, чтобы истории же масса и возможностей много, и опять же, в тех же самых комиксах. Чем хороши комиксы на самом деле? Тем, что они могут представить чернокожего супергероя, Черную Пантеру, и так, что это будет смотреть весь мир, он заработает миллиард долларов, и все будут довольны. Он может снять про азиатского, есть история про азиатского героя, и у того и у этого персонажа есть база, основанная на комиксах, Шан-Чи. И про Шан-Чи интересно, мне недавно один мой знакомый сказал такую вещь. Он говорит: я в первый раз в жизни, когда смотрел Шан-Чи в кино, почувствовал, что и обо мне, ну, он азиат, то есть он кыргыз, говорит, я почувствовал такое особое, не то чтобы удовольствие, а удовлетворение от того, что есть, оказывается, вот азиатский супергерой. То есть там тот же Марвел, да, они очень тонко играют на репрезентации каких-то меньшинств, при этом делая это как-то, ну, опять же, увлекательно и интересно. И пусть их критикуют, тех же Marvel, за то, что все их истории похожи друг на друга, персонажи друг друга дублируют, злодеи. Но, тем не менее, мы раз за разом весь мир ждем новый фильм Marvel и идем его смотреть.
Да, в этом плане кино как? Главное не что ты говоришь, а как ты говоришь. Лекалы таких комиксовых фильмов, они одни и те же, да? Вот, например, структура сюжета одна и та же. Но мы ждем, как это показали, понимаешь? Не то, что она сейчас скажет нам. Ну, конечно, он спасет мир. Ну, конечно, это супергерой, который случайно стал супергероем и начал как бы привыкать к этому и спас мир. Мы ждем, как они это показали. Также я отношусь к меньшинствам, да, в кино, в темах, как они покажут, не что они будут говорить. Если они вытащат на первый план, что они говорят, мне это уже не будет интересно. Я жду, как они это все скажут. Я могу прозвучать как гомофоб, или я не знаю, ну, я за, знаешь, за, ну, натуральность. Например, Анна Каренина для меня — это русская героиня славянской внешности, она, ну, светлая, да. И меня чуть-чуть как бы трясет от того, что Анну Каренину должна сыграть темнокожая актриса. Почему? Вопрос задается, почему? Ну, потому что, ну да, они боятся таких вот моментов. Но любой как бы сознательный человек знает, что Анна Каренина — это русская героиня, славянская героиня европейской внешностью. Я бы не принял ее темнокожую. Возможно, они же уже сняли, да, вроде бы?
Нет, есть такой сериал, «Бриджертоны» называется, очень популярный на Netflix, том же самом.
А.
Там про английский двор, про английских, ну, вот про английскую монархию, но в таком мире, где нет разницы, по-моему, между чернокожими и белокожими, и там очень, по-моему, чуть ли не сам... Королева чернокожая.
Да, там типа в 18 веке происходит, да, 17 веке происходит история. Да.
Ну, это что касается вот реальных исторических персонажей или, как ты сказал, представителей персонажей классической литературы.
Угу.
В частности, вот мы говорили о русской классической литературе. Но как ты относишься к тому, что вот тоже был очень огромный спор, до сих пор люди не могут между собой договориться. Вот есть «Мир ведьмака» Анджея Сапковского. Это художественное произведение в стиле, в жанре фэнтези. То есть это волшебный мир. И там эльфы, ну вот продюсеры и шоураннеры эльфов сделали чернокожими. И лично мне кажется, что поскольку это сказочный фэнтезийный мир, да, по-моему, сам Сапковский не против, но фанаты считают, что эльфы должны быть, как они представлены во «Властелине колец». Mm-hmm. Высокие блондины с острыми ушками и очень статные. И они, типа, не могут быть априори черными. Но, по-моему, в сказке это нормально. И в сказке же не действует там... Ну, там есть, если там не прописаны свои какие-то определенные законы, то этот мир работать не будет. Даже если он суперсказочный, то там все равно должны быть правила. Но почему бы и нет?
Да, если это сказка, если фэнтези, цвет кожи не имеет вообще значения. Там
вот,
же главная
вот,
история,
да?
Но вот прикинь, представь теперь 21 век, 21 год, перезапуск того же «Властелина колец». Оно уже не будет таким, как уже есть, да?
Да, да.
Там будет некий герой трансгендер, там темнокожие, как, ну, они будут везде.
Гномы темнокожие.
Да, да. И оно уже будет восприниматься совсем по-другому, да? Это уже мы нарушаем мир этой сказки, который нам преподнес режиссер
Питер Джексон.
Питер Джексон, да? И оно уже будет другим. Я к чему говорю? К какому тупику мы идем? Мы уже никогда не увидим все классические произведения или привыкшие наши, ну, известные нам истории. Уже мы как бы не увидим его в классическом, так сказать, повествовании. Мы уже увидим его уже разрушенным политическими делами, какими-то, я не знаю, ограничениями. И мы с тобой, ну, как бы, люди за 30, это уже не воспримут. Возможно, молодежь, которая уже только-только подрастает, им это зайдет, ну, как бы, нормально. И они в будущем будут считать, что это норма. Как бы сказки, например, ну, тоже Александр Роу снимал в советское время, они не знают же его, да? Если перезапустит главный, вот, например, Баба-Яга будет темнокожей женщиной, они будут воспринимать это уже как норма. И мы уже, как бы, они нарушаем восприятие зрителя молодого. Вот это нарушение для них будет норма. Для нас будет нарушением, для них будет норма. И мне кажется, мир уже не будет прежним, как вот любимые нами фильмы, они уже не будут теми, ну,
но
теми,
они же
что
у нас
есть.
Останутся.
Они останутся, да, в памяти. Но перезапустят его уже вот в рамках современных трендов.
Ну, это если говорить о большом кино, но а как ты относишься к тому, что на тех же стриминговых сервисах, и это не только Netflix, их очень много, даже в России уже, я знаю, как минимум штук 5, и у всех есть продакшены, они тоже снимают сериалы, фильмы, и некоторые очень даже неплохие. И они взаимодействуют друг с другом и дают возможность продавать эту продукцию на Запад, получать западную продукцию. Сейчас вот уже и Корея, и Турция к этому подключились. И теперь они диктуют тренды. Стриминговые сервисы и стриминговые платформы. Потому что, ну, та же самая «Игра в кальмара». Я смотрел недавно передачу на этом, про то, как ее воспринимают там в той же Корее, как ее восприняли в мире. И корейцы, которые, ну, и люди, которые живут в Корее, у них брали интервью, они сказали, что, слушайте, ну, здесь это один из там многочисленных сериалов, которые мы смотрим по телевидению. И мы бы не сказали, что это что-то вау. Но почему-то весь мир сейчас болеет «Игрой в кальмара». Он сейчас самый популярный сериал этого года. И вот такие вещи, то есть получается, к чему я веду, что стриминговые сервисы теперь настолько стали могущественными, что диктуют тренды, получается.
Но они и будут диктовать. Например, Netflix уже диктует вкусы зрителей, да? Человек, который сидит сейчас на Netflix и придет на фильм, например, ну, перезапуск Джона Уика, да, ему не понравится Джон Уик, потому что Netflix сделал, как бы, поменял его вкусы к смотрению фильмов, да. Он будет искать в Джона Уике, не знаю, трансгендера, я не знаю. Ну, я, наверное, звучу очень угловато.
Гомофобно, да.
Да, гомофобно. Я извиняюсь, конечно, но хочется, знаете, классики во всем. Например, ты покупаешь дверь, оно из дерева, да, оно... А если тебе будет пихать, что половина из, не знаю, кирпича, не знаю, пенопласта, я не знаю, из тканей, ну, ты же сначала не привык, ну, как бы сначала тебе оно не понравится, но если смотреть на эту дверь и пользоваться им, не знаю, 100 раз, ты уже привыкнешь, ты не будешь обращать внимания на это все.
Да, так называемый, есть теория Окона-Овертона, когда что-то неприемлемое ты возводишь, нормализуешь через постоянное, через постоянный показ этого всего.
Да, и Netflix к этому и идет же, да, он как бы... Например, ну, возможно, я сегодня не воспринимаю это серьезно. Может быть, через год ты у меня возьмешь интервью, я буду хвалить эти же фильмы. Но это залом, да, сознания зрителей. У меня пока еще он происходит очень болезненно. Возможно, молодым это не болезненно. И возвращаясь к корейскому продукту. Корейский зритель и корейский кинематограф очень сентиментален. У них процветает классовость, у них процветает очень коррупция. И очень много людей в Корее бедные, да, за чертой бедности живут. И их такие называют. Ну, вот помнишь, «Паразиты» фильм, да, это очень ярко выражено. И в «Кальмарах» вот эта классовость очень ярко выражена, где некие богатые люди играются с жизнями обычных людей.
Да.
Да. И по сентиментальность, вот, например, мировое кино, мировой зритель стал тоже сентиментальным. Потому что классовость все время больше ярче выражается в, ну, среди людей. И сентиментальность сейчас в тренде. Слабость, слабый герой, там, я не знаю, бедный герой. Вот это все очень... Помни, ну, вот представь фильмы вот, с участием Жан-Клода Ван Дамма или Арнольда Шварценеггера, вот эти боевики, да, там же... Меня всегда удивляло, почему они не говорят о деньгах. Почему? Вот у них машина едет, не кончается. Они вот... Он вроде бы безработный, но у него все хорошо. А сейчас идут тренды наоборот. Это началось из этого, помнишь? Уилл Смит с сыном играет...
В «Погоне за счастьем».
В «Погоне за счастьем», да. Вот это успех того фильма именно в этом, да? Бедный человек страдает вокруг бедности и в какой-то момент становится богатым. И сейчас тренды именно об этих вещах, об слабости, об нехватке внимания, нехватке денег. Вот это, вокруг этого строят уже сюжеты. А это о чем говорит? О том, что кризис идей, кризис нормальных классических идей кончились, мы делаем уже темы на таких вещах. Я никогда не любил социальные темы, потому что кинематограф — это должно быть некой сказкой, да, ты погружаешь зрителя в некую сказку, созданный тобой мир, атмосферу, но я всегда думал, что социальная тема, социальные вот это проблемы, они должны быть, ну, на уровне документального кино. Но мы уже знаем, что вот это документальное кино выходит вперед, и сказка вот эта, которая созданная 100 лет назад, она уходит в небытие. Но она пока не уйдет, но по трендам она проигрывает уже актуальным темам социальным.
А ты не боишься, что мы с тобой сейчас звучим как люди, владельцы киностудий в 60-х, которые на тот момент владели Голливудом и считали, что вестерн — самый лучший жанр, исторический пеплум. Пожалуйста, они зарабатывали много денег, тот же,
ну, «Спартак», «Кубрика». Возможно, мы звучим, да, старомодно, но мы же говорим от своего лица. Я же не отвечаю за весь кинематограф.
Нет, я понимаю. Я и говорю про нас с тобой. Вот мы сейчас обсуждаем эти тренды или про владельцев киностудий во Франции, которые снимали исключительно в интерьерах, исключительно какие-то классические сюжеты.
Плакатные вещи.
Да, а потом раз пришли эти ребята с новой волны, все поломали, вышли на улицу. И в Голливуде потом, позже, произошло то же самое. Когда люди устали от больших историй, пеплумов или вестернов, и на первый план вышли герои-одиночки и герои-бунтари. И все началось там с условного выпускника или вот бунтаря, да, без причин.
Вот мы с тобой недавно обсуждали это 50 лет. Любому такому... Любой эпохе 50 лет. В кино тем более. 50, ну, 50 лет на тому назад разрушилась вот,
старая система.
Теперь наступил 50 лет, мы разрушаем нынешнюю систему, переходим в дальше. И живучесть киноэпохи, да, получается, ну, мы же с тобой как бы анализировали, я уже не помню, но живучесть эпохи кино любого, 50 лет, оказывается, до 50 лет было немое кино и какие-то такие фильмы
старого... Не, ну, немое старого,
кино не 50 лет. Ну, я грубо говорю, старое голливудское кино, где актеры переигрывали, да, какие-то, я не знаю, какие-то, ну, какие-то угловатости, какие-то плакатности. А потом разрушилось это все тем, что пришли новая волна, пришли Спилберг, Лукас, разрушили Голливуд, сделали, перестроили под себя.
Да.
И с тех пор, прикинь, прошло 50 лет, 70-х годов. Теперь мы тоже, сейчас разрушается кинематограф.
Каноны
разрушаются, эпоха меняется. И в будущем даже Тарантино уже не будет актуальным. Я так думаю.
Ну, для нас-то с тобой, надеюсь, он останется актуальным
для нас с тобой,
всегда.
Да, да.
Потому что, ну, Тарантино, он очень интересный режиссер, и он тоже очень тонко чувствует эти этапы. И, может быть, однажды в Голливуде не зря появилась именно сейчас. Ну, я имею в виду в этот период, в эту эпоху. Он же тоже как раз-таки о переходном периоде, о сломе эпохи, о том, как начал рушиться старый Голливуд и начал появляться новый Голливуд. И два главных героя, они не могут найти себя уже в новом мире, они были суперзвездами, суперуспешными, а тут у них по соседству более успешный Роман Полански со своей женой и со своей тусовкой, и они же не очень хорошо его понимали, особенно герой Брэда Питта.
Да.
То есть, но сейчас ты считаешь, что мы находимся вот на таком этапе, и что мы будем тогда делать дальше? Вот ты как режиссер, что бы ты снял сейчас, в ближайшее время?
Мы сейчас стоим на перепутье, можно сказать, у обрыва, да? Ну, у поворота, скажем. Обрыв это слишком звучит. У поворота, где ломается понятие кинематограф, меняется вкусы зрителей, культура смотрения кино. Я бы сейчас снимал бы о личностях, о людях, да? Ну, я не хочу прибегать к жанру, потому что ты уже зрителей не удивишь ничем. Ты можешь удивить только персонажем. Я буду делать фильмы о персонажах, сильных персонажах. Меня уже меньше волнует жанр, меньше волнует история. Ну, сюжет. Меня больше теперь волнует персонаж. Ну, мы же смотрим кино, да? Мы же смотрим современные фильмы, мы смотрим современные сериалы, которые сейчас уже делают акцент больше вокруг персонажа. Раньше, если была там команда пошла спасать Землю на Луну, да, Армагеддон, теперь такое кино ты уже не сделаешь. Теперь больше кинематографистов больше акцентировано на персонажах. Тех же вот «Игр кальмаров». Там же очень много говорится о персонажах. О их прошлом, о их будущем, о их настоящем. Там игра кальмара идет первым, как бы, первой линией, второй линией мы имеем в виду персонажи. Если как режиссер мне снимать, я хочу снимать сейчас именно о персонажах. Вокруг персонажа делать сюжет.
То есть
сюжет.
Ты хочешь покопаться внутри человека.
Да, да. Вот в этом плане Джокер мне очень помог, да, осознать, что так можно делать кино. Если я раньше думал, до Джокера думал, что нужно придумать интересную сюжетную линию, теперь я думаю, нужно придумать интересного персонажа и копаться в его душе, да, грубо говоря. И это интересно людям теперь.
Тебе стоит заново перечитать Достоевского, мне кажется.
Да, да.
Как раз его книги, его истории, его романы, вот как раз о том, о чем ты говоришь.
Да, 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 да. Вот «Преступление и наказание». Игрок очень хороший в плане копания внутри.
Самокопание.
Да, самокопание, да.
То есть Лев Толстой. Грубо говоря, ну вот если сравнивать, да, примеры из классической русской литературы, мы вокруг этого сегодня ходим, то Лев Толстой — это некая такая масштабность мысли,
да,
о судьбе мира, о судьбе России, родины или о судьбе там тех же крестьян, то Достоевский — это более уже индивидуальная история и больше о самокопании, о исследовании человека и его души.
Исследование человека как объект, да, объект литературы, я не знаю, персонажа.
Спасибо тебе большое за интересный разговор. Я не знаю, достигли ли мы цели, определили ли тренды современного кино, но, по крайней мере, мы попытались уловить направление и подумать над тем, где мы стоим. И знаешь, тот же самый «Однажды в Голливуде», да, вообще все фильмы, которые я смотрел за последние 1.5-2 года, они действительно о перепутье. Или о том, что старое отживает и приходит на смену новое. Именно так, например, я воспринял «Ирландца» Мартина Скорсезе, да, когда... Да. Ну, мы выросли с этими персонажами, начиная там со всех фильмов Мартина Скорсезе, от первых и до «Ирландца». Он же всех туда привел, да. И мы увидели, что они все постарели, они все одряхлели, и конец у всех примерно одинаковый.
Да, или... он поставил жирную точку на этом деле.
Да, да. И тот же самый «Однажды в Голливуде» тоже об этом. Да. И сейчас мы видим, вот если говорить о комиксах, мы видим тоже переходный момент, потому что вот-вот выйдут там буквально через, по-моему, 2 недели «Вечные», «Хлои Джао», и будет перезапуск вселенной Марвел, и там представят каких-то других героев, совершенно новых, и я вот даже я, который, честно, люблю все это дело, не очень себе представляю, как это будет. А с другой стороны, DC вернулись к корням и сняли нового мрачного Бэтмена с Робертом Паттинсоном, режиссер Мэтт Ривз, и он выглядит очень интересно и очень хорошо. Я не знаю, как это получится, но он выглядит классно, и хочется это все дело посмотреть. А потом в следующем году все это дело перезапустят Человек-паук в своем фильме, и Флэш в своем фильме, и будет еще что-то новое. И примерно то же самое, я так понимаю, происходит и в авторском кино.
Я с тобой согласен.
Спасибо еще раз, Найзабек. Я напоминаю, что это подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Слушайте нас в эфире на нашем сайте в разделе «Киноблог», в разделе «Мультимедиа». И также мы есть на всех подкастовых платформах. Яндекс подкасты, Google подкасты, Apple подкасты. Ищите, слушайте, а мы с вами вернемся к обсуждению кино уже на следующей неделе. Всего доброго.
«Киноблог».